Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Президент России отправил в отставку 4 губернаторов, среди них последнего из остававшихся в активной политике секретаря ЦК КПСС Егора Строева. Каков главный вектор кадровых перемен? Возобновился процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Какая из сторон выглядит убедительнее в судебных прениях? Михаил Прохоров стал самым богатым российским олигархом по версии журнала «Финанс». Кто из русских богачей уберегся от финансового кризиса? Такие вопросы поставил перед нами в понедельник, 16 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Президент России Дмитрий Медведев сегодня заменил губернаторов в 4 субъектах федерации. Подписаны указы о досрочном прекращении полномочий глав администрации Псковской области, Орловской области, Ненецкого автономного округа и Воронежской области. Уже названы новые президенты от имени президента. Интересно, что параллельно сменилось руководство Министерства сельского хозяйства. Министр Алексей Гордеев и один из его заместителей предложены президентом на пост губернаторов областей, где эти кресла освобождены. Надо сказать, что большинство обозревателей были готовы к этим изменениям. Из политологов никто суперсенсации здесь не видит, однако есть смысл подробно поговорить о обстановке во всех этих областях. Тему откроет корреспондент Радио Свобода Вероника Боде.
Президент Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Псковского областного собрания депутатов кандидатуру Андрея Турчака для наделения его полномочиями губернатора Псковской области. А ранее подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора области Михаила Кузнецова. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Пскове Анна Липина.
Информация о том, что губернатор Псковской области Михаил Кузнецов написал заявление об уходе, просочилась еще в начале февраля. Однако пресс-служба псковского губернатора не подтверждала и не опровергала эту информацию. Также никаких комментариев не давалось о причине. Михаил Кузнецов был избран губернатором Псковской области в декабре 2004 года, победив во втором туре действовавшего на тот момент главу региона Евгения Михайлова. Кузнецов был последним из губернаторов России, избранным прямым всенародным голосованием. Полномочия губернатора Псковской области Михаила Кузнецова должны были истечь в декабре 2009 года. В числе наиболее вероятных претендентов на пост губернатора Псковского региона рассматривается сенатор от Псковской области, заместитель секретаря Президиума Генсовета партии «Единая Россия», выпускник президентской программы подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации, 34-летний Андрей Турчак. Возможно, кандидатуру Турчака Псковское областное собрание рассмотрит уже на ближайшей сессии, которая назначена на 20 февраля. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Дмитрий Медведев принял также отставку губернатора Орловской области Егора Строева и предложил Орловскому областному совету кандидатуру Александра Козлова для наделения его полномочиями губернатора. Слово Елене Годлевской, корреспонденту Радио Свобода в Орле.
Егор Строев руководил Орловской областью с небольшими перерывами 24 года. Рекордный для России срок. Он один из немногих российских политиков, кто умел быть востребованным при любой власти. Егор Строев был третьим секретарем ЦК КПСС при Михаиле Горбачеве, возглавлял Совет Федерации при Борисе Ельцине, сохранил за собой кресло губернатора при Владимире Путине и больше года при Дмитрии Медведеве. Но если раньше это вызывало гордость, и жители Орловщины называли Егора Строева не иначе, как единственным природным ресурсом края, то в последние годы антирейтинг орловского губернатора стал выше его рейтинга. Он явно не справлялся ни с экономическими проблемами области, ни с политическими, а руководство области захлестнула коррупция. Сегодня под следствием находятся бывшие первые заместители губернатора Игорь Сошников и Виталий Кочуев, председатель фонда имущества области Владислав Долуда, заместитель руководителя департамента имущественной и информационной политики администрации Орловской области Олег Козлов. Все они обвиняются в хищениях госсобственности и мошенничестве. За хищение и взятки уже осуждены целый ряд чиновников районного масштаба. Для Радио Свобода Елена Годлевская, Орел.
Дмитрий Медведев направил также письмо председателю Воронежской областной думы, в котором внес на рассмотрение законодательного органа кандидатуру Алексея Гордеева, с 2004 года являвшегося министром сельского хозяйства России. Об этом корреспондент Радио Свобода Воронежа Михаил Жеребятев.
24 марта истекает срок полномочий нынешнего главы области Владимира Кулакова, которому вскоре исполнится 65 лет. Он возглавляет регион в качестве избранного губернатора два срока подряд. В прошлом генерал ФСБ в должности руководителя Воронежского областного управления. Кулаков был избран на пост главы обладминистрации в декабре 2000-го. Будучи губернатором путинского призыва, сам Кулаков неоднократно заявлял, что оставит пост вместе с истечением срока президентских полномочий Владимира Путина. Однако в последний год воронежский губернатор стал высказываться о готовности руководить регионом и третий срок. Незадолго до истечения срока полномочий воронежский губернатор произвел реформирование управленческой структуры областного уровня. С 1 января 2009 Владимир Кулаков совмещает должности губернатора и главы областного правительства. Его руководство составили те же лица, что и работали под началом Кулакова в составе областной администрации. Хотя версия о возможном переводе Алексея Гордеева в Воронеж появилась еще в декабре прошлого года, до самого последнего момента оставалось неясным, кто именно будет предложен президентом на должность главы Воронежской области. Михаил Жеребятин для Радио Свобода, Воронеж.
И четвертый регион, где сменилась власть, это Ненецкий автономный округ. Здесь временно исполняющим обязанности губернатора назначен Игорь Федоров, и его кандидатура внесена на рассмотрение местного собрания депутатов. Президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий нынешнего главы администрации Владимира Потапенко. Перестановки в регионах комментирует политолог Александр Кынев, руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики.
Данные регионы и данные губернаторы неоднократно обсуждались и в прессе, и в различных рейтингах, как претендента на замену. Ненецкий округ был одним из аутсайдеров голосования за Единую Россию на выборах Государственной Думы 2007 года. Кулаков в Воронежской области известно, что, в общем, его рейтинг достаточно низок в регионе, ситуация очень тяжелая, есть существенные социальные проблемы. Что касается Егора Семеновича Строева, там уже проблема возраста, проблема и психологической усталости региона, давно уже назревшее обновление региональной элиты. Что касается Кузнецова в Псковской области, там ситуация очень сложных взаимоотношений между областной и городской администрациями. Там в течение последних нескольких лет постоянно шла информация там о том, что вот идет сегодня, идет завтра, она опровергалась там и так далее. Назывались разные кандидаты, в том числе Турчак, которого внесли. То есть в этом смысле по каждому из регионов отдельности сенсации нет. Главное неожиданное, что все это произошло одновременно пакетом. Это говорит о том, что вот та пауза, которая возникла замена глав регионов осенью, то есть напоминаю, что у нас летом прошлого года обсуждалась активно замена губернаторов большого количества регионов, назывались разные цифры, 25, 30, 35 регионов, но потом произошел социально-экономический кризис. Совершенно очевидно, что федеральная власть в этих условиях предпочитала не рисковать и по возможности отложить существенные кадровые замены. В случае с четырьмя отставленными губернаторами, сложно представить, чтобы уход одного из них вызвал в регионе какие-то акции протеста, потому что можно сказать, что количество тех, кто ждал их отставки, достаточно велико по всем регионам, которые были названы. То есть в этом смысле никого из таких, по-моему, тяжеловесов, которые были бы очень популярными, нет.
Таково мнение политолога Александра Кынева. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Решение об отставке глав нескольких областей и решение о назначении новых было принято президентом России на основе системы оценки эффективности работы органов власти. Об этом сообщил журналистам неназванный источник в Кремле. О том, что российское правительство разрабатывает такую систему оценки деятельности губернаторов, в апреле минувшего года сообщил Дмитрий Козак. Он тогда занимал пост министра регионального развития. По его словам, рейтинг эффективности работы глав региона должен помочь главе государства принимать кадровые решения. И все-таки сегодня много говорят о том, что главное – это система сложных балансов и противовесов в отношениях между Кремлем и российскими регионами. Первый заместитель главы администрации президента России Владислав Сурков заявил, что в вопросе назначения губернаторов не будет никакой компанейщины и механистического подхода. Однако независимые обозреватели у каждого из этих назначений видят свою причину, объясняется она и критериями экономической эффективности, а также тем, как Кремль смотрит на работу губернаторов. Я беседовал на эту тему с политическим обозревателем Радио Свобода, хорошим знатоком региональной российской политики Михаилом Соколовым. Послушайте запись нашей беседы. Я хотел бы начать нашу беседу с обсуждения итогов трудовой биографии Егора Строева. Удивительно не то, что сейчас он уходит на заслуженный отдых, а то, как долго удалось ему удержаться во главе Орловской области. С чем связаны такие выдающиеся качества политические?
Егор Строев человек действительно с потрясающим жизненным опытом. Все-таки он был членом политбюро Политбюро ЦК КПСС и секретарем ЦК. И такие связи на самых разных уровнях и позволяли Егору Строеву сохраняться так долго. Кроме того, я напомню, что он был и главой Совета Федерации в сложное ельцинское время. И решением самых разнообразных проблем многие люди в регионах, влиятельные люди, люди бизнеса, безусловно, были обязаны господину Строеву. Ну и когда он ушел уже в область и был там губернатором, я думаю, что эти связи, эти контакты позволяли Строеву сохраняться даже в очень сложных ситуациях, практически не прекращавшегося буквально 2 или 3 года коррупционного скандала, поскольку многие фигуры из его окружения оказались замешаны в самых разнообразных махинациях с областной собственностью, с областными финансами, сейчас находятся под следствием и судом. И некоторые политические поступки, неприемлемые в европейской стране, тоже, в общем-то, прощались господину Строеву. Совет Федерации, представителем региона, он умудрился отправить собственную дочь. Пожалуй, в России такого больше ни с кем не бывало.
Получается, что руководит такой не очень приметной, а главное, небогатой областью, где нет ни нефтяных ресурсов, никаких металлургических заводов, вот вроде для умного человека и выгоднее.
Для умного человека с таким бэкграундом любая область, которая есть в России, может стать дойной коровой.
Есть ли ощущение какого-то общего вектора тех перемен, которые произвел сегодня Дмитрий Медведев?
Я бы обратил внимание на то, что потеряло все свое руководство Министерство сельского хозяйства. Ведь уходит и министр Алексей Гордеев, и его заместитель, который курирует многие финансовые вопросы, Александр Козлов. Эти два человека будут занимать посты, соответственно, губернаторов Воронежской и Орловской области. Александр Козлов, фигура публично абсолютно незаметная, на самом деле имеет богатейший опыт аппаратной работы в контрольно-ревизорских структурах, в Минфине. Он был замом руководителя аппарата правительства до 2004 года. И вот интересно, как он будет разбираться с тем хозяйством, с теми проблемами, которые оставил Егор Строев. Что касается господина Гордеева, то мне кажется, что его протекционистская и лоббистская линия, которую он вел последние годы в качестве главы министерства, она себя исчерпала, и потребовалась какая-то новая фигура. Ну, а губернаторский пост, возможно, как раз и соответствует истинным талантам Алексея Гордеева. Собственно, он практически последний год просился в губернаторы, его кандидатура рассматривалась на несколько постов. Вот получил он Воронежскую область от Владимира Кулакова, который явно не годился в руководители сейчас, опять же, в кризисное время. Генерал госбезопасности явно не смог овладеть проблемами управления экономикой.
Надо сказать, что все-таки он почти 2 срока-то просидел, по-моему, в 2000 году его поставили. А многие политические эксперты говорят, что вот эта серия, вся изменения, она не случайна, по-разному каждый из этих руководителей должен быть заменен. Это плановая ротация.
Владислав Сурков сыграл очень важную роль. Это все-таки фигура важная. Не случайно он, как заместитель главы администрации президента, собственно, и комментировал эти назначения. Как раз он говорил об их плановости. Каждое из этих назначений имеет свой такой сигнал обществу. История со Строевым – это сигнал, что руководитель, у которого слишком много коррумпированных подчиненных, не может сохраняться даже благодаря своим прежним заслугам. Скажем, история с господином Кулаковым, вот это то, что все-таки связано с не очень компетентным управлением экономикой. Кстати говоря, несмотря на претензии, на прошлой неделе был оставлен на своем посту на очередной срок глава Удмуртии Александр Волков, у которого все-таки, хоть и есть там серьезная оппозиция, с экономикой получается как-то лучше. Что касается истории с заменой руководства Ненецкого автономного округа, то появление зама главы администрации Архангельской области по ТЭКу Игоря Федорова, назначенного теперь вместо чекиста Владимира Потапенко, скорее связано с тем, что никак не удается объединить этот богатый округ и бедную Архангельскую область и как-то выровнять жизненный уровень в регионе. Что касается назначения Андрея Турчака в Псковскую область, то здесь в основе лежит конфликт прежнего губернатора Михаила Кузнецова с полпредом Ильей Клебановым. В некотором смысле это указание, опять же, многим руководителям регионов, что должности полпредов не потеряли свои роли, а выдвижение Андрея Турчака, ну, это некий такой сигнал, как Единой России, что из ее рядов могут выходить в губернаторы молодые эффективные менеджеры, так и некий подарок питерской группировке друзьям Владимира Путина. Все-таки за Андреем Турчаком стоит его отец, глава питерского холдинга «Ленинец» Анатолий Турчак, очень хороший знакомый Владимира Путина.
Видите, получается, что уже и 30-летние дети питерской группировки выходят потихонечку во власть. О том, что грядет целая волна губернаторских изменений, начали говорить, если мне не изменяет память, минувшим летом, но потом случился кризис, видимо, что-то решили там отложить. Есть ли основания ожидать более крупного какого-то изменения, смены региональных элит? Все-таки год вот президенту Медведеву, и поговаривают, в частности, о смене в Мурманской области, в Омской области. Будет ли продолжена эта кадровая ротация?
Мне кажется, что есть ряд губернаторов-тяжеловесов, которые относительно эффективно управляют сложными регионами, и несмотря на серьезные претензии, скажем, конфликт мурманского губернатора Евдокимова с «Единой Россией» или некие вопросы к омскому губернатору в связи с очень авторитарным стилем управления, или, например, еще есть попытки, опять же, «Единой России» сместить губернатора Владимирской области, коммуниста Николая Виноградова. Вот такие фигуры, пожалуй, как говорит история с руководителем Удмуртии Александром Волковым, могут остаться в нынешней системе еще на какое-то время. Сейчас, в течение этого года, скорее всего, принципиальным будет вопрос стабильности, вопрос относительной хотя бы эффективности, и менять коней, которые тянут регионы на такой серьезной переправе, пожалуй, Кремль не будет.
Политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов о перестановках, кадровых перестановках в руководстве российских регионов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Причины коллективной смены губернаторов российских регионов обсуждаем с руководителем аналитической группы «Меркатор» Дмитрием Орешкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 16 февраля. На Северном Кавказе и в политологическом сообществе в Москве обсуждают итоги встречи президента Ингушетии Юнуса Бек-Евкурова с представителем враждующих ингушских семей. Президенту удалось добиться публичного примирения нескольких фамилий, и обозреватели выражают все более уверенное мнение в том, что новому руководителю республики отчасти хотя бы удастся положить конец кровопролитию, вызванному кровной местью. Действительно ли это реально? Над темой работали корреспонденты «Радио Свобода» Карен Агамиров и Анастасия Кириленко.
На встрече с представителями семей Юнус Бек-Евкуров заявил, что кровная месть – это трагедия не только для пострадавших семей и родов, в которых погиб человек, но и для семей и рода, чей родственник совершил это убийство. Призвав собравшихся простить друг друга, Евкуров сказал, что прощение кровников – богоугодное дело. Он также напомнил участникам встречи об уголовной ответственности за кровную месть. Представители двух семей – Тангиевых и Ганижевых, которые враждовали с 1970 года, заявили о желании примириться. От кровной мести отказались и семьи Евлоевых, и Албогачиевых.
В Ингушетии считают, что процесс примирения в случае успеха заметно поднимет авторитет нового президента. Один из лидеров ингушской оппозиции Магомед Хазбиев считает, что Юнусбек Евкуров подал хороший сигнал обществу, раздираемому враждой и конфликтами. «Если люди поддержат призыв президента», — заявил Хазбиев в интервью газете «Коммерсант», то это заметно усилит его президента влияние. О необходимости примирения кровников как о национальной идее Юнусбек Евкуров рассуждал на съезде народа Ингушетии 31 января этого года. У микрофона «Радио Свобода» руководитель ингушской правозащитной организации Машар Магомед Муцольгов.
Примирили три семьи. Это три души, три человека. В принципе, кто должен был быть убитым, не будут убиты. И это очень важный и очень большой результат. Подобная акция продолжится 23 февраля, в день нашей депортации. Это день памяти. Есть планы сделать это днем еще и примирение кровников. 180 человек – это люди, которые объявили официально кровную месть, как положено там по традициям, обычаям. Есть и другая сторона происходящих здесь событий. Это люди, которые не будут объявлять кровную месть, но тем не менее будут пытаться отомстить. Это люди, чьи родственники были убиты в результатах обстрелов, были похищены. Люди, которые хотят отомстить, намного больше. Но именно пытаться исправить эту ситуацию — это основная задача и власти, и общества в целом, духовенства, и авторитетные просто люди, советы старейшин, примирительная комиссия. Все должны работать для спасения этих людей. Незаконные действия со стороны силовых структур, неадекватное применение силы, похищение и убийство. правительство мирных граждан только стимулирует и способствует развитию вооруженного сопротивления, антиправительственных настроений, подрывает авторитет региональной и федеральной власти. У Евкурова есть реальный квотум доверия, очень большой, потому что люди надеются, что он изменит ситуацию. Я думаю, что его власть ограничена, многое зависит от поддержки Дмитрия Анатольевича Медведева Евкурова здесь. Евкуров не коррупционер, и сегодня вопрос о продаже должностей на высшем уровне не стоит.
А теперь взгляд из Москвы. Руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин размышляет.
Примирение кровников, в частности в Ингушетии, это практика, которая применяется в Дагестане и так далее. Это реально. Механизм следующий. Необходимо, чтобы старейшины или авторитетные люди, а президент Ингушетии, безусловно, является авторитетным человеком, помирили стороны. Это возможно теоретически в случае, если стороны готовы прийти к примирению, то такая схема, она работает и действует. Поэтому смысл в предложении Евкурова, он, безусловно, есть. Другое дело, удастся ли достичь компромисса между кланами, которые враждуют веками, что называется. Это большой вопрос. Те противоречия, которые носят характер действительно радикальный, я не думаю, что какая-то статистика может адекватно отразить ту ситуацию, которая на сегодняшний день присутствует в Ингушетии. Просто в силу того, что некоторые семьи и кланы скрывают факты кровной мести, да и сами правоохранительные органы не заинтересованы в регистрации таких явлений, потому что это чрезвычайно портит ту самую картинку. Евкуров таким образом сможет подтвердить свой статус авторитетного чиновника, авторитетного начальника. И это в значительной степени повысит его рейтинг внутри республики и, соответственно, в Кремле.
Полагает Алексей Мухин.
Сегодня в Совете Федерации состоялось первое заседание комиссии Совета законодателей по проблемам Кавказа. Первый заместитель председателя Совета Федерации Александр Торшин проинформировал.
Вопросы, которыми мы будем заниматься, это вопрос социально-экономического развития региона, вопрос соблюдения прав человека. Самый широкий комплекс вот проблем захватим, которые будут попадать в центр внимания общественности, резонансные вопросы, в том числе и вопросы конфликтных ситуаций. Первый регион будет, мы выезжаем в Нальчик, уже 19 числа я выезжаю, поедут еще и члены комиссии туда, посмотреть ситуацию накануне выборов.
Дойдет очередь и до Ингушетии. Карен Агамиров
и Анастасия Кириленко.
Радио «Свобода»,
Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 16 февраля. И вот главная тема второй половины этого часа. Возобновился процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской после перерыва. Какая из сторон выглядит убедительнее в судебных прениях? Михаил Прохоров стал самым богатым российским олигархом по версии журнала «Финанс». Кто из русских богачей уберегся от финансового кризиса? Как теперь, в период, когда всем не хватает денег, олигархи строят отношения со своим кремлевским руководством? Об этом, обо всем мы поговорим после объявления и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Последний член политбюро ЦК КПСС ушел в отставку с руководящей работы.
Комментарии экспертов.
Экономист Делягин. Демократические нормы в России работают. В жизни тех, чей капитал миллион долларов.
В блогах свободы.
Михаил Шевелев утверждает, Борис Березовский подлежит разъяснению, как булгаковская сова.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по новому уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Бывшим руководителем нефтяного концерна «ЮКОС» инкриминируется хищение имущества в особо крупном размере. Адвокат Ходорковского Юрий Шмидт в интервью «Радио Свобода» заявил, что считает глупостью властей объявлять уголовным преступлением обычную экономическую деятельность. До 16 увеличилось число погибших в результате пожара в поселке Молодежной Астраханской области. Следственный комитет при прокуратуре получил достоверные сведения о гибели при пожаре еще одного человека. По последним данным, в числе погибших 5 детей, 7 человек госпитализированы с травмами. Сегодня в Астраханской области день траура по жертвам пожара. Президент России Дмитрий Медведев заменяет 4 губернаторов Псковской, Орловской, Воронежской областей и Ненецкого автономного округа. В Самаре прошел обыск в редакции «Самарской газеты». Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», сотрудники правоохранительных органов заявили, что проверяют редакционные компьютеры на наличие нелицензионного программного обеспечения. Директор издания Сергей Куртаджиев считает, что проверка связана с его критической позицией по отношению к властям. Суд в Москве приступил к завершающей стадии процесса по делу об убийстве Анны Политковской прением сторон. В Афганистане в результате нападения талибов погибли 9 мирных жителей и военнослужащие сил НАТО, о подробностях не сообщается. В результате операции сил коалиции убиты 17 боевиков. Президент США Барак Обама обещал оказать поддержку Косову. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Японию.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 16 февраля. Сегодня после перерыва возобновился судебный процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Выступление прокурора прошло в закрытом режиме. Это вызвало совершенно неоднозначную реакцию участников процесса и журналистов, которые за ним следят. Теперь ожидается выступление представителей защиты. С подробностями из окрестностей зала суда корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Журналисты так и не услышали о том, как, по версии государственных обвинителей, было подготовлено и совершено убийство Анны Политковской. В первый день судебного разбирательства, когда представители прокуратуры выступали со вступительным словом, прессу из зала удалили, поскольку на тот момент слушания вообще решили закрыть для журналистов, якобы по просьбе присяжных. Позже, правда, выяснилось, что присяжные ничего подобного не просили, слушания вернули в открытый режим. А в понедельник, перед началом прений, частично закрыть слушание просила уже защита Павла Рягузова и Сергея Хаджикурбанова. Так что и на этот раз мы довольствовались лишь пересказом речи государственных обвинителей, говорит адвокат Павла Рягузова Валерий Черников.
У нас были доводы, которые мы не можем оглашать в присутствии прессы, поскольку они имеют гриф секретности. Поэтому мы просили процесс, чтобы был закрыт, потому что действительно без этих доказательств, документов мы не сможем опровергнуть некоторые доводы, которые гособвинение должно было предъявить. Но оно его не предъявило. Гособвинение вышло вообще за формат предъявленного обвинения. Даже не то, что было в обвинительном заключении, не то, что мы слышали во вступительном слове. Да? Сейчас есть вообще третья часть Мурлезонского балета. Они ее танцуют по своему сценарию. Исходя из выступлений, я понял, что Павел Рягузов является чуть ли не непосредственным участником. Не был бы Павла Рягузова, был бы Вася Петров, он бы тоже так же стал. Потому что порочить лицо, да, без доказательств, может любой.
В перерыве, отвечая на вопросы журналистов, государственный обвинитель Юлия Сафина подчеркнула, что Павла Рягузова судят по эпизоду, не связанному с убийством Анны Политковской. Однако не исключила, что впоследствии он может быть привлечен к ответственности и в рамках основного уголовного дела о покушении на журналистку.
Я уверена в том, что люди, которые находятся на скамье подсудимых, они виновны в совершении убийства Анны Политковской. И ссылались мы, естественно, на те доказательства, которые были исследованы в ходе судебного заседания. Это и детализация телефонных разговоров, и заключение экспертов.
Сразу после государственных обвинителей перед присяжными выступила адвокат семьи Анны Политковской Карина Москаленко. Ее больше часа длившаяся речь была весьма эмоциональна. Из слов адвоката стало понятно, что потерпевшие вовсе не уверены в том, что на скамье подсудимых сидят действительно соучастники убийства. По мнению Карины Москаленко, преступники происходят из тех органов и структур, которым позволено все, а братьев Махмудовых могли использовать в темную. По официальной версии обвинения, заказчиками убийства Анны Политковской были лица, недовольные критическими, изобличающими статьями и интервью Анны Политковской. Адвокат Ибрагима Махмудова Сайдахмет Арсамирзаев утверждает, в материалах уголовного дела есть полный список тех, кто мог желать смерти журналистки.
Есть все фамилии, имена, отчества, занимаемые должности всех лиц, в отношении которых Политковская выступала с критическими статьями. Это и военные, это и правоохранители, это и руководители субъектов Российской Федерации, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария. Все эти фамилии там есть. Но ни один не только не сидит на скамье подсудимых, даже не допрошен по делу.
Во вторник в Московском окружном военном суде продолжится прение сторон. Предполагается, что после представления позиции защиты Сергея Хаджикурбанова оставшаяся часть слушаний пройдет в открытом режиме. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 16 февраля. Самым богатым россиянином по версии журнала «Финанс» стал владелец группы «Анексим» Михаил Прохоров. Его состояние издание оценило в 14 миллиардов долларов. В десятке российских богачей произошли серьезные изменения. Глава компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска переместился с первого на восьмое место. Его состояние по сравнению с прошлым годом, если верить версии журнала, уменьшилось почти на 35 миллиардов долларов. Похожая участь постигла Романа Абрамовича. По сравнению с прошлым годом он стал беднее почти на 10 миллиардов. Во всем виноват кризис, считают эксперты. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Журнал «Финанс» опубликовал список 400 богатейших людей России, который возглавил владелец группы «Анексим» Михаил Прохоров. В его активе, по версии «Финанс», 14,1 миллиарда долларов. Чуть меньше 13,9 миллиарда у Романа Абрамовича. На третьей строчке списка глава Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Его состояние оценивается в 7,7 миллиардов. Глава компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска в результате кризиса потерял более 35 миллиардов долларов и оказался на восьмом месте списка богатейших людей России. Журнал «Финанс» называет Михаила Прохорова «везунчиком». В то время как его коллеги разоряются, он покупает за 496 миллионов долларов самую дорогую виллу в мире на Лазурном берегу и участвует в развитии российского биатлона. В качестве госпредставителя он может войти в состав Совета директоров Шереметьева и уже входит в совет госкорпорации «Роснано». О том, в чем секрет успеха Михаила Прохорова и чем рейтинг «Финанс» отличается от рейтинга журнала «Форбс», рассуждает главный редактор журнала «Финанс» Олег Анисимов.
Мы составляем список гораздо шире. То есть у нас более 400 человек входит в рейтинг журнала «Форбс». Мы по-разному даем оценки. Мы в том числе учитываем доходы, которые извлек предприниматель из бизнеса, а не только оценку его бизнеса. То есть мы считаем и дивиденды, которые он получил, и наличные деньги, которые у него, возможно, есть. Михаил Прохоров поднялся на первое место. Олег Дерипаска очень сильно упал с первого на восьмое место. Трое предприниматели покинули первую десятку российских миллиардеров. Но это связано, соответственно, с кризисом. Некоторые компании дешевеют сильнее, чем другие. И, соответственно, доли крупных предпринимателей в этих компаниях, соответственно, тоже дешевеют. Металлурги очень сильно пострадали от кризиса мирового. Даже больше, чем нефтяники. Потому что спрос сейчас со стороны автопрома, со стороны строительства металла очень сильно снизился.
В чем уникальность Михаила Прохорова? Чем примечателен этот человек?
Ну, по жизни достаточно сильно везет. Сначала ему повезло, когда он стал совладельцем компании «Норильский никель», благодаря схеме, которую придумал его партнер Владимир Потанин в 95 году. А потом ему повезло, что он перестал был владельцем «Норильского никеля» и продал свои акции почти на пике рынка. И теперь за счет этого его капитал составляет почти втрое больше, чем у Владимира Потанина, который был равноправным партнером.
Получается, что после публикации списков богатейших людей, а вот эти самые люди, попавшие в списки, пытаются оспорить свои богатства и даже называют вот эти списки расстрельными списками, то есть не очень хорошо к ним относятся. Для чего вообще нужно публиковать списки богатых людей?
Списки богатых людей нужно публиковать для того, чтобы дать читателям информацию для анализа общей экономики, в которой они находятся. Сложно ориентироваться в экономике, когда ты не знаешь, кто основные игроки в этой экономике. Списки богатых людей – это как раз списки основных игроков. Без знания этой информации сложно вообще принимать какие-то решения. Ну а то, что они недовольны бывают, мы, в общем, используем только публичную информацию.
Экономист Евгений Ясин к любым рейтингам олигархов относится скептически.
Я не берусь оценивать состояние этих людей. И, кроме того, честно сказать, я не считаю это важным. Потому что, во-первых, эти оценки весьма условные. Они базируются главным образом на оценке активов, которые сегодня меняются. Это заостряет внимание не на тех реальных проблемах, которые имеются в экономике и в обществе, а на людях, которые обладают большими состояниями и вызывают зависть. Значит, это еще один способ поощрить зависть. При том, что я понимаю их важную роль в капиталистической экономике.
Не все российские олигархи рады тому, что фигурируют в списках богатейших людей. К примеру, владелец Национальной резервной корпорации Александр Лебедев несколько раз попадал в списки журнала «Forbes» и это, по словам бизнесмена, принесло ему серьезные неприятности. Об этом он рассказывает на своем официальном сайте. Нерадивые чиновники, почуяв запах денег, начали чинить серьезные препятствия развитию его бизнеса. В условиях кризиса бизнес, связанный с авиаперевозками, банками, сельхозпроизводством и строительством малоэтажного жилья, вряд ли принесет миллиардные прибыли. Ну а в качестве альтернативы Александр Лебедев предлагает начать вести, цитирую, подлинный список золотых миллиардеров из числа чиновников-бизнесменов во множестве обитающих на разных этажах частно-государственной корпорации ЗАО «Российское государство». Конец цитаты. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
У списка журнала «Финанс», как бы ни критиковали его некоторые эксперты, есть еще одно интересное измерение. Самый удачливый олигарх Михаил Прохоров за год потерял треть своего состояния. Бывший главный российский богатей Олег Дерипаска по сравнению с 2007 года обеднел, если посчитать простые цифры, в 8 раз. Оставшийся в списке вторым Роман Абрамович, если верить тому же рейтингу, потерял почти половину того, что имел. Понятно, что к этим цифрам можно относиться совершенно по-разному. Однако обратим внимание на тенденции. Все беднеют, и никто этого не хочет. Я беседую с известным московским политологом, знатоком системы отношений Кремля и крупных российских бизнесменов Владимиром Прибыловским. Если попытаться экстраполировать этот список на сложную систему взаимоотношений российских олигархов и российского политического руководства, можно ли сделать вывод о том, кто сейчас ближе к Кремлю, кто дальше? Кому Кремль нужен больше, кому меньше?
Ну вот интересно, что Олега Дерипаску спасают. По этой таблице это, может быть, и не видно. Но видно, что ему там первому обещали кредиты и, видимо, уже что-то выдали. Он в огромных долгах. То есть, собственно говоря, меня удивляет это актив почти в 5 миллиардов. Потому что, по другим данным, он в минусе. То есть он должен намного больше, ну, во всяком случае, значительно больше, чем у него есть. Но его спасают, при том, что вот список тех, кого спасать, он такой, туда включили просто всех, некоторых включили даже по два раза, что как раз и подрывает доверие к этому списку. Будут, конечно, не всех кредитовать с одинаковой скоростью, что называется. Может быть, еще раньше, чем Дерипаску, спасли Усманова. То есть помогли ему вынуть деньги из исландских банков, например. Возможно, для этой цели было и обещание кредита исландских, который, правда, вроде не дали, но само обещание тоже много значило тогда. Практически все вот в этой десятке, ну, может быть, за исключением Сулеймана Керимова, будут спасены государством. Им помогут.
А почему вы Керимова исключаете из этого списка?
Керимов дружит не совсем с теми. То есть он, конечно, тоже старается. Они всегда стараются, наши миллиардеры, дружить по возможности со всеми. Но это не всегда возможно. Керимов, он больше всего дружит с мэрией, а позиции Лужкова, ну, они, может быть, на самом деле не такие слабые, но Лужков не станет его кредитовать. Другие кремлевские группировки не станут ему помогать, потому что он не их.
Какие новые качества потребовались российским богатым людям для того, чтобы выжить в условиях кризиса, сохранить свое богатство вот в общении с государством? Какая-то двойная лояльность, новые социальные проекты, переориентация бизнеса. Что тут главное?
Они, в общем, просто заверяют всех в своей дальнейшей лояльности. Они получают дивиденды в виде благоволения со стороны Кремля со своей предыдущей покорностью, службой. У всех разные успехи. Кто-то там, вот как Керимов, может быть, не в тех вложился. А остальные, я думаю, что они, большинство из них выйдут из кризиса богаче, чем в него вошли. Для них все в пользу. И падение цен на нефть, и рост цен на нефть. Они прекрасно выживут. Это вот мы, можем не выжить.
Роман Абрамович за минувший последний, скажем так, политический цикл, он отдалился, скорее, от политики. Он, в общем, бросил руководство Чукоткой, или позволили ему это сделать. Он значительно меньше стал появляться и фигурирует сейчас только как начальник команды Челси. Прохоров, наоборот, занимает другую стратегию. Он активно там помогает Союзу биатлонистов. Он стал значительно чаще давать интервью, довольно развернутый своим видением экономической ситуации, чего не было раньше.
Прохорову вот чисто повезло. После того скандала Крушевельского его позиции пошатнулись, он стал терять бизнес. Но так получилось, что именно сейчас выгоднее было деньги из бизнеса вынуть. Тут догадаться очень сложно. Так случайно получилось, что он накануне кризиса оказался без значительной части своего бизнеса, но зато с деньгами. Абрамович, у него там просто так сложилось, что то ли он сам действительно добровольно отказался, отказался от части своих экономических, в том числе, проектов в России, решил, в том числе, экономически жить в более спокойной Британии. То ли его вытеснили тут, существуют разные взгляды. Ну, в общем, на самом деле его не обидели. На самом деле ему, конечно, заплатили огромные деньги за то, что он продал государству. Поэтому возникают, насколько это все его, сколько там откатов и так далее. Абрамович, ну, можно сказать, что он, как, кстати, и Алишер Усманов, связан с теми группами в Кремле, которые сейчас, ну, условно говоря, на стороне Дмитрия Медведева, а не, скажем, Игоря Сечина. Но дело в том, что сам Медведев, кажется, более-менее удовлетворен своей ролью, но так не похоже, что он хочет быть первым. Поэтому те, кто ставил, ну, во-первых, на Путина, а во-вторых, на ту коалицию кланов и групп, которую возглавляет Игорь Сечин, они, в общем, не проиграли. Ну, то есть, проиграли все, потому что цены на нефть упали, и цены на сырье. Но это все в галлонах нефти, тоннах никеля и олова. Они не проиграли. Это вечные ценности, они еще и подорожают через какое-то время.
Кризис привел к сколько-нибудь существенной встряске в кремлевских структурах, в тех, которые крышуют тех или других, или обеспечивают взаимодействие с теми или другими российскими крупными бизнесменами? Или, по большому счету, все осталось так, как было, все ходят в те же кабинеты, в которые ходили раньше?
По сравнению с маем-июнем, это докризисное время, ничего особенно не изменилось. Вот, может быть, если действительно сегодня-завтра перетрясут Министерство сельского хозяйства, назначит людей со стороны, не из этого клана. Но это, в общем, сельское хозяйство второстепенное у нас. И группка, которая все потом чуть ли не 15 лет господствует в этой отрасли, она, конечно, там третьестепенная. Ну, может быть, их подвинут, да. Но и то пока не подвинули, скинули только министра.
Богатые граждане России и их отношения с Кремлем. Эту тему комментировал известный московский политолог, знаток системы отношений Кремля и крупных российских бизнесменов Владимир Прибыловский. Как всегда, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации или о проблемах журналистов в российское медиасообщество обеспокоено очередной попыткой властей привлечь журналистов к ответственности за их профессиональную работу. Чиновники правительства предложили Государственной Думе принять закон, согласно которому за высказывание чиновников о кризисе прессу могут обвинить во влиянии на финансовую ситуацию в стране. Депутаты Государственной Думы, эксперты и журналисты признали этот документ не вполне корректным и требующим доработки, и отправили, но опасность, проблемы, собственно говоря, остается. Над этой темой работал мой коллега Мумин Шакиров.
Должны ли журналисты нести ответственность за высказывания чиновников, бизнесменов и политиков, если их слова оказывают влияние на товарные и финансовые рынки? Эта тема обсуждалась с подачи правительства, по чьей инициативе в Думу попал законопроект под названием «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком». Этот документ не нашел поддержки ни у депутатов, ни у представителей средств массовой информации, говорит заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям, член фракции «Единая Россия» Борис Резник.
Но дело в том, что пресса лишь инструмент. В этом заинтересованы, как правило, чиновный люд заинтересован, чтобы извлекать какие-то доходы и прибыль определенную при распространении такой информации. И они вбрасывают бог весть что ведь в прессу. Но если вспомнить, нас уверяли большие начальники и министр Набиуллина в свое время, и Дворкович, помощник президента, что у нас стабильная финансовая система, и коридор не будет рублевый расширен, то к концу года он будет расширен до 31-32 рублей. Но мы были свидетелями, когда рубль упал уже вот до 36. Пресса отражение жизни – это инструмент всего лишь. Нельзя же, так сказать, привлекать к ответственности телефонную трубку, если по ней какие-то тайны продаются, раздаются.
Позицию Бориса Резника поддержали и другие депутаты, в том числе из фракции ЛДПР. Замглавы Федеральной службы по финансовому рынку Александр Синенко попытался успокоить депутатов и руководителей медиахолдингов. Ответственность наступает лишь в случае наличия вины, то есть умысла, а закон о СМИ защищает журналистов, освобождая их от ответственности за дословные цитаты. Главный редактор РИА Новости Светлана Миронюк заявила, что законопроект делает СМИ крайними, а они сами являются объектом манипулирования со стороны чиновников, бизнесменов и политиков. Она днях, сказала она, президиум правительства рассмотрел вопрос о введении в том числе и уголовной ответственности за манипулирование рынком. Коллег-журналистов поддержал политический обозреватель «Эхо Москвы» Евгений Киселев.
Если, в конце концов, отозвали крайне непопулярные правительственные поправки к уголовному и уголовно-процессуальному кодексу, за который, между прочим, и журналисты могли, там, если бы они были приняты, когда-нибудь рано или поздно попасть не под суд присяжных, а под суд специально назначенных там троек 21 века по обвинению там чуть ли не в шпионаже или в государственной измене, но все-таки эти поправки были отозваны по рекомендации президента Медведева. Я думаю, что и эти все идеи в конечном счете не будут реализованы. Ну, есть в конце концов закон о средствах массовой информации, который освобождает СМИ от ответственности за добросовестное цитирование мнения того или иного чиновника или, скажем, другого средства массовой информации. Я думаю, что вот это и должно быть вещью основополагающей. Нельзя возложить на средства массовой информации тотальную ответственность, как бы на этом стоит вообще вся современная концепция независимой свободной журналистики и свободы прессы.
В итоге депутаты Госдумы пришли к выводу, что текст законопроекта о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком пришел из правительства непродуманным, и над ним требуется серьезная работа. Свое заключение по документу обещала прислать и Общественная палата. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Чехи отмечают почти невероятный 90-летний юбилей знаменитого путешественника Мирослава Ганзелки. Вместе со своим товарищем в 40-х и 60-х годах прошлого века он совершил несколько автомобильных путешествий по 5 континентам, описанные в десятке увлекательных книг. О путешествиях Зигмунда и Ганзелки и их политическом контексте говорит международный обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн.
Путешествовать и описывать свои путешествия они начали еще до коммунистического переворота. Фактически они представляли тогдашнюю достаточно развитую чехословацкую промышленность. За рубежом они ведь инженеры по образованию, хотя, как оказалось, у них есть литературное дарование. Они ездили на автомобиле «Татра», демонстрируя ее, можно сказать, вездеходческие способности. Они хотели доказать, что такая машина, такой автомобиль способен проехать и по джунглям Африки или Латинской Америки. В результате появились книги. Они действительно для советских людей были полным откровением, поскольку в эти страны фактически советские люди вообще не имели возможности не только попасть физически, но даже понять, что там происходит. Это был проект, который пользовался режимом благоприятствования абсолютным. Они получали возможность вообще отсутствовать годами в стране, ведь иначе не было никакой возможности за собственный счет проводить такие поездки. Они в них отчитывались в виде своих литературных произведений. Государство чехословацкое, видимо, вовремя поняло, что от этого колоссальная выгода не только для них, не только промышленности, но и для режима, поскольку они стали по-своему представителями режима. Они в ранние 50-е годы были преданными и коммунистической идее, несомненно, и преимуществам социализма и так далее. Но достаточно быстро возможность ездить по миру, сравнивать, привела к их идеологическому отрезвлению. Они проехали Советский Союз с запада на восток. Они, разумеется, в своих репортажах, в общем-то, отдавали дань идеологическим каким-то установкам, пославшей их партии. Их личные впечатления были глубоко депрессивными, что они, будучи людьми достаточно честными, и выразили в своем письме. Они написали закрытое письмо тогда еще брежневскому руководству, фактически желая улучшить социализм, давая ему, что называется, добрые советы. Как только после 68 года началась нормализация, оба автора были тут же отлучены от всех источников существования, запрещены к печати и, разумеется, больше не предприняли ни одной поездки в годы нормализационного режима.
Международный обозреватель «Радио Свобода» и знаток чешской реальности Ефим Фиштейн. В Советском Союзе до запрета на публикацию их книг Мирослав Зигмунд и Иржи Ганзелка были очень популярны. В советских книжных магазинах тогда было мало маловато подобной литературы. О популярности и актуальности книг Зигмунда и Ганзелге размышляет юный читатель 60-х годов, а ныне писатель и обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой.
Эти два чехословака, которые путешествовали по всему миру, они вносили в странный контекст, ставили свои путешествия, который был чуть-чуть непривычен для человека, читавшего Жюль Верна или листавшего старые журналы «Вокруг света». Они много довольно писали о социальной стороне, о политической, они писали о нищете народов, они писали о всяких тяготах и так далее. Что было довольно непривычно, если ты любил Жюль Верна, который был потрясающе, умел объективировать свое отношение к делу. Для Жюль Верна были важны технический гений, познание, устремление человека, словом, все те наднациональные, внерелигиозные и совершенно лишенные какой-то политической или географической окраски человеческие поступки, и их природа и их последствия, Зигмунд и Ганзелка неожиданно вводили эту краску. Надо сказать, что когда тебе 10 лет, ты ничему не удивляешься, ты не понимаешь, на что проецировать эти свои новые впечатления. Для меня они тогда не были, там, скажем, советскими, или как впоследствии оказалось, что они не совсем советские и не очень даже правильные журналисты. В них, конечно, очень много было публицистичности. Если у Жюль Верна была, так сказать, сильная техническая сторона и техническая струя, то здесь было, может быть, слишком много публицистичности. Зигмунд и Ганзелка — это были книги, которые, в принципе, было приятно и интересно читать. Они были познавательны. И именно познавательную сторону двух чехословацких журналистов сравниваю с познавательной стороной Жюль Верна. Ведь Жюль Верн настаивал на том, что его художественность правдива. Зигмунд и Ганзелка настаивали на том, что их публицистичность и их географичность общечеловечны. То есть тоже, в конце концов, художество. Жанр, безусловно, жив. Более того, он развивается, и во всех странах он все более и более модный. А вот конкретно тексты Зигмунда и Ганзелки, мне кажется, что они здорово устарели. Я с благодарностью вспоминаю, что вы подарили моему внуку один из томов Зигмунда и Ганзелки. Поставим эксперимент нам, 8-летним мальчике. Будет он читать или нет?
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были мои коллеги Иван Толстой и Ефим Фиштейн. В Чехии мы отмечаем 90-летний юбилей знаменитого путешественника Мирослава Ганзелки. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 16 февраля, над которым работали продюсеры Наталья Голицына и Юлия Голубева. Автор ведущий выпуска Андрей Шар. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы оставайтесь, пожалуйста, на волнях «Радио Свобода». После новостей Александр Генис представит вам американский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нужно работать, нужно исполнять свои обязанности, каждый на своем месте. Убей
секрету! Убей секрету!
Безопасность обеспечена хорошо, на 90%. В отличие от прошлого
года. Еще в 2007 году было признано аварийным, и все жильцы подлежали...
В Стамбуле и других турецких городах на улицы вышли несколько тысяч
Свободный
человек.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Джаз на свободе, на коротких и средних, в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Dixieland и Swing, Bebop и Cool, Neo Bebop и Free Folk, Jazz и Post Bebop. Каждую среду в 21:44 по Москве, повторы в 6:44 утра и в 14:44 в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.